Приветствую, молодежь. Рад быть сегодня с вами в общении. Восточная Сибирь для меня не чужда. Немало тоже принимал участие в служении. Сейчас приходится бывать в Восточной Сибири. Меня зовут Андрей. Отчество Петрович. Фамилия Дерксен. Мне 53 года. Я женился в 88 году. Бог дал нам 13 детей. Старшей 31 на сегодняшний день. Младшему 12 лет. Из 13 уже 5 живут семейной жизнью, 6 из 13 члены церкви. То есть те семейные, они все члены церкви. Вся семья охотно посещает и участвует в собрании. Внуков у меня на сегодняшний день 13. То есть у нас такое равновесие. 13 детей и 13 внуков. Но это равновесие наступило только в сентябре месяце и ненадолго. Оно в январе месяце закончится, внуки возьмут перевес. Вот так немножко о семье. Служение с молодежью, для меня близкие проблемы молодежи знакомы. С тех пор, как я сам стал молодежного возраста, моя жизнь, она близко протекает с молодежью. Я после этого, как женился, вскоре стал совершать служение руководителя молодежи церкви. 15 лет совершал служение руководителя молодежи церкви. Также 10 лет я совершал служение благовестия, из которых я немало провел в Восточной Сибири. Может быть, я кое-что упомяну в нашем общении, может, какие-то интересные моменты. А с 2006 года нес ответственность за церковь, последние 6 лет за две церкви нес ответственность, хотя на данный момент я ответственен в церкви только за одну, Волчиха, хотя членом церкви являюсь благовещником. Какую тему мы сегодня, молодежь дорогая, затронем? Опять дорогая, да? Наша биомасса как много стоит. Но внутренний человек, он драгоценен пред Богом. Я хотел затронуть такую тему. Верный взгляд, верное мышление, верные понятия, мировоззрение является одной из предпосылков верной жизни, правильных поступков, поведения. Об этом мы поговорим сегодня. Это очень важно в нашей жизни. Текст, который я избрал, записан в книге пророка Иеремии. Я прочитаю здесь 11-12 основные стихи, здесь, может быть, еще ниже. «И было слово Господне ко мне». Это к Иеремии. «Было слово Господне». «Что видишь ты, Иеремия?» Я сказал: «Вижу жезл миндального дерева». Господь сказал мне: «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». И было слово Господне ко мне в другой раз: «Что видишь ты?» Я сказал: «Вижу поддуваемый ветром кипящий котел и лицо его со стороны севера». И сказал мне Господь: «От севера откроется бедствие на всех обитателей всей земли». Достаточно. Дважды звучит вопрос к Иеремии, молодому человеку. Его возраст близкий к вам. Человек молодой, и сам Господь ему задает вопрос: «Что видишь ты?» Дважды задал ему Господь вопрос. Стало быть, это очень важно. «Что видишь ты?» И ясно становится, что здесь не просто о физическом зрении речь идет, хотя вроде бы оно все так в физическом плане, все это описание в физическом плане. Но Господь говорит: «Ты верно видишь, я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». Упоминается слово Господне, и у Иеремии было правильное отношение и взгляд к слову Господнему. «Верно ты видишь». Дважды Господь ему сказал этот вопрос, и дважды он ответил правильно. Очень важно в нашей жизни видеть верно, от этого зависит много. Если наши взгляды, наше мировоззрение, наше мышление правильное, соответственно, с нашими мышлениями, с нашими пониманиями, с нашими взглядами мы выстраиваем свою жизнь. Соответственно, с этим мы ведем себя. В соответствии с нашим мышлением и пониманием мы поступаем. Стало быть, если мы хотим, чтобы наша жизнь была верна пред Богом, наши поступки и действия были благоразумны, нам прежде всего надо обратить внимание, как мы понимаем, как мы мыслим. Есть еще один, который заинтересован нашим мышлением, это враг души человеческой. Его образ – это лжец. И написано, он отец лжи. И когда он говорит ложь, он говорит свое. И поэтому сегодняшний мир, который служит дьяволу, сам враг души человеческой сказал, вот, все мне предано служит. И Господь не спорил с этим. Они в большом обмане. Потому что, когда говорит враг души человеческой, дьявол, он лжец, и он говорит свое. И многие подвержены этому обману. И мыслят неправильно. И понимают неправильно. Когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим, то при виде Его на расстоянии еще Он стал плакать. Вся внешняя видимость ничего не предрекала скорби. Вся внешняя видимость, по внешнему взгляду можно задавать вопрос, Господь, почему ты плачешь? От чего ты плачешь, великий Господь? Ведь посмотри, как торжественно тебя встречают, как тебе рукоплещут, даже одежды постилают осленку, как славословят тебя ученики, какой восторг Осана сыну Давидову, а он плачет. А пройдет немногих 5 дней, и будут кричать распни. Внешняя видимость не дает правильных взглядов. Здесь нужен более глубокий проницательный подход и взгляд. Господь видел более правильно. Он абсолютно правильно видел. И Он плакал об Иерусалиме. И для Иисуса Христа очень важно, чтобы каждый из нас научился видеть правильно. Это важно, как я уже сказал. От этого зависит наше действие, наше поведение. От того, как мы мыслим, какие наши убеждения. От этого зависит наше поведение, наше действие. И вот однажды Господь в Вифсаиду приходит, и слепой человек, не видящий совсем, Господь плюнул ему в глаза и задает ему вопрос. Вопрос задает. «Видишь ли что?» Он отвечает. «Вижу проходящих людей, как деревья». Вот что-то прорезалось, он был слепой, вообще не видел. А теперь что-то прорезалось, и силуэт проходящих людей в его восприятии теперь как стволы деревьев какие-то. Конечно же, это искаженный взгляд, неправильный. Рябило все в его глазах. И это на самом деле было в физическом плане так. Но всегда же Писание нам предлагает сделать некоторый духовный вывод и урок. И у меня так напрашивается здесь такой духовный вывод, такой урок, что вот с таким совершенно искаженным взглядом люди друг друга воспринимают часто, смотрят на друг на друга и думают, человек как дерево. Ну что дерево? Сегодня растет, цветет, завтра спилили, сожгли, убрали, не стало и никогда больше к жизни не вернется. И человек как дерево, но Иов задает вопрос, будет ли он опять жить, когда человек умрет? Будет ли он опять жить? Смотрите, это вопрос мировоззрения, вопрос взглядов. Если в нашем взгляде мы как деревья, мы проходящие люди, то какое можно ожидать от нас поведение? Какая будет жизнь? Ешь, пей. Веселись, ибо завтра помрешь. Если же мы понимаем, что он, распадающийся кожу мою, кости мои, восстанет в последний день, и я в плоти своей удрю Бога, тогда мы по-другому к вопросам жизни подойдем. Тогда у нас совершенно будет все по-другому выстраиваться в жизни. Вот как важно правильно разобраться в вопросах жизни. В вопросах мировоззрения, в вопросах мышления и понятия. Тем более, если мы хотим Господу послужить, как важно нам иметь правильный взгляд, и Господь избирает на верное служение Иеремии, он еще молодой, и Господь сказал, имел план о тебе до твоего рождения. Еще родители тебя не ждали, еще они не знали, что ты будешь, я уже тебя запланировал пророком для народов. Ты будешь совершать служение, и сейчас единственное только важно, чтобы у тебя был правильный взгляд, чтобы мышление у тебя выстраивалось правильно, чтобы мировоззрение твое было верным. Это очень важно. А теперь второй вопрос. Мы сказали первый вопрос о важности взглядов. Второй вопрос. От чего бывает человек видит неправильно? У него неверный взгляд. Я несколько сторон затрону. Что касается молодежи. Молодежь – это юная. Юный виноградник в наследии Христа. Те, кто уже пожили 50-60 лет, больше, имеют глубокий опыт. Родители ваши имеют больше, более богатый опыт, чем вы. И нередко получается, что во взглядах родители с детьми расходятся. И бывает, молодежь со служителями расходится в церкви, с проповедниками, с старшими братьями, старшим поколением. И здесь нет ничего нового. И нельзя теперь говорить, что молодежь плохая. Я вам предложу одну юную кандидатуру. Скажите, это положительная личность или нет? Иисус Навин. Положительный герой Библии. Положительный герой Библии. Хороший человек. Перспективный человек. А Моисей был порядком старше его. И Моисей его готовил для того, чтобы преемственность произошла. И так и произошло. И Моисей об этом молился Богу. И Иисус Навин воспринял это. Когда они были на горе вместе, спускаются вниз, то внизу у горы в это время народ уже развратился. И они там сделали золотого тельца и праздник устроили. И скачут, и хвалят вокруг этого тельца. Вот Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Иисус Навин, видимо, возможно, даже первый услышал. Возможно, не сказано. Первый услышал. Ну, молодые, чуткий слух. Вот, постарше притупляется, у молодых чуткий слух. Ну, может быть, он первый услышал и говорит, военный крик встанет. Моисей тоже услышал. И говорит, это не вопль поражаемых и не крик побеждающих. Я слышу голоса поющих. Вы посмотрите, какой разный взгляд. Молодой человек рядышком с опытным. Молодой человек говорит, как он воспринял ситуацию. И кто прав? Моисей-то вырос там, в Египте, в дворце фараона. Уж кому-кому, но ему-то Моисею военные крики более всех знакомы. Он же сын царицы. Ему-то очень хорошо известный. Он опытный человек. И он не ошибся. Тут голоса поющих. А Иисус Навин, ему кажется, что там военный крик. Но он хороший человек. Просто у него не хватает опыта. Вот и все. И когда молодежь недооценивает опытных, то весьма вероятность и возрастает опасность, собьются с пути. Недооценивает совета опытных. Так поступил Роваам, помните? Так он поступил. И сбился с пути. Большую беду себе нажил. Это как бы одна сторона, но ее нельзя перегрузить. Ее нельзя перегрузить. Если мы читаем книгу «Деяния апостолов», 27 главу, там описано, как апостол Павел отправляется в путешествие на суд кесарю. На корабле 276 душ. И вот они... Зима приближается. Апостол Павел говорит начальству, кормчий, начальник корабля, там сотник, все, совет у них, отправляться или нет. Павел говорит, не надо, потому что я вижу, плавание будет с большими трудностями. Но начальник корабля, он больше доверял, или сотник доверял больше кормчему и начальнику корабля, нежели Павлу. А те посмотрели на внешние обстоятельства, вроде бы погода, как бывает, знаете, по осени у нас. Вот сейчас ноябрь уже, а у нас на Алтае так еще, видишь, дни такие, солнышко светит. Тут уже снежок у нас был, правда, растаял. А тут снежок, а там солнышко так светит. Вот другие годы бывают уже и сугробы лежат. И вроде так, так им по сердцу, как будто получили уже желаемое, вот надо быстро сделать рывок. И мы и отправились в плавание. И отправились в плавание. Потому что вот этот сотник, он доверял больше опытным людям, чем тому, что сказал апостол Павел. А апостол Павел имел близкое отношение с Богом. Он с ним общался. У него не было такого богатого опыта, как у вот этих мореплавателей. Нет, он не был им, но у него был опыт общения с Богом. И Господь ему открыл. Плавание будет с большими трудностями. С одной стороны, молодежь нельзя недооценивать опыт, пренебрегать советом. С другой стороны, очень важно иметь близкое общение с Богом. И если переоценить опыт, то может получиться беда. Так было с этим же Иисусом Навином позже, когда пришли в Палестину, они не должны были ни родниться, ни вступать в соглашение с этими народами, которые там жили, которые учили или научились только вот этому идолослужению, разврату и всему прочему плохому, то когда гаванитяне пришли к Иисусу Навину, взяли хлеб плесневелый, в одежду оделись рваную и истертую, как бы старую, и пришли, вот мы с далекого пути пришли, вот и хлеб у нас уже заплеснел, и одежда наша износилась, а они соседи. И написано, они дали им обещание, а Бога не вопросили. После чего дали обещание? После блестящих побед, больших уже благословений, они дали это. Возможно, посчитали, нет нужды, мы уже сами знаем. Никогда мы не достигнем такого уровня, чтобы мы без совета Божия могли бы где-то правильно сориентироваться, правильно видеть. Это и есть еще одна сторона – недооценка, переоценка опыта. Другая сторона, хочу обратить внимание, что является большим препятствием для верных взглядов – недоверие Богу. Когда мы внешние обстоятельства измеряем своим собственным мышлением, Бог говорит одно, а оно не стыкуется с тем, что нам видится и представляется, и у нас нет доверия Богу. Так поступили 12 соглядатаев, которые были Моисеем посланы в землю обетованную, высмотреть землю, они увидели большие города, они увидели рослых людей и на самом деле укрепленные стены и города, и это нельзя недооценивать, это на самом деле так было. Но они не видели, что с ними не стало Бога, а что Господь обещал им, и что за них будет поборать Бог. Вот это они упустили из виду только двое, Халев и Иисус Навин. Они остались преданному этому обещанию и уповали на Бога. Остальные отвращали народ Божий. Нету достаточного упования на Бога. А Господь лучше знает. Господь может нам во любых ситуациях, и где-то наши, может быть, планы не соответствуют или не могут исполниться, то, что мы в жизни иногда планируем, и мы видим, что-то пошло не так, как мы себе представляли, или как мы планировали, вот здесь нужно соблюдать, сохранять упование на Бога. Это от Господа. И внутренний покой, чтобы был. Ну, маленько обещал вам. Одна из поездок в Иркутскую область. По-моему, это был 2002 год. Да, это был 2002 год. И мы поехали на Благовестие в Иркутскую область. Ну, палаточное благовестие тогда шло. Мы выехали с Алтая на грузовике и до Мариинска дошли. И ночью у нас один баллон идет на выстрел. А это европейская машина, размер очень редкий, и запаски нету. А у нас там, в Иркутской области, в деревнях, за Ангарье, запланированы были благовестия. Там уже информация распространялась, все. Мы туда спешим. Но, кажется, на Божье дело мы все. И почему вот так? Баллон на выстрел, мы ночь, нигде не возьмешь. Пришлось скорость сбавлять, потому что на большой скорости опасность. Еще один баллон на выстрел пойдет, не выдержит второй, и все, мы вообще приехали. И мы потихоньку 60 км в час двигаемся, двигаемся. Так мы доехали до Красноярска. Здесь мы много времени потратили в Красноярске, ища подходящий размер резины. Нигде, ни на каких базах нету такой резины. Что делать? Мы также медленно двигаемся дальше. Двигаемся, подъезжая к Иркутску. Мы уже почти сутки теряем. Почти сутки времени. Подъезжая к Иркутске, вдруг мы видим перед собой такая темнота. И чем ближе, чем дождик идет, дождь, и видим такие странности. Ветки брошенные на деревья, а потом вообще дерево перегораждает дорогу, вообще трассу. Огромное дерево. Потом деревни сбоку, смотрим, большое дерево переломило, упало, переломило крышу. Дедушка с бабушкой рядом стоят, хозяева, плачут. Такое бедствие, ну, понятно, какой-то ураган прошел. И ближе, чем ближе к городу, тем ужаснее картина. Ветки, деревья, потом смотрим, уже лес прям как скошенный лежит, просто лес скошенный. К городу подъезжаем, большие рекламы на швеллерах, которые стоят в узел завернуты. Там была шиномонтажка, помню, остановились, пошли спросить, что происходило. Ой, вы не представляете, камни, щебенка, все летело, такой смерч прошел. Такой ураган, город без света, город без воды, город без связи. И мы на этом хромом колесе едем. Ну и еще мы здесь день потратили, нашли в Иркутске колесо на соответствующий размер, поехали дальше. Морозово, в Ангаре, там есть Морозово. Устанавливаем палатку перед школой, и тут у меня только прояснилось. На школе крыши нету, ее унесло неизвестно куда, ветром. И у меня мысль. Вчера в это время, когда прошел смерч, мы должны были проводить собрание здесь. Где бы мы ловили палатку? На Байкале или где? Ее бы просто бы не стало, это ж вообще шатер. Господь знает, что делать. Поблагодарил Бога, сказал: Господи, слава тебе, ты нас задержал. И мы с опозданием на 20 минут шли за смерчем. То есть смерч опередил наш въезд в эту среду на 20 минут. Спустя 20 минут мы заехали. Господь, как важно в этих ситуациях всех в нашей жизни видеть руку Божию. Господь все делает. Он нас ведет. Уповать на Бога в любой обстановке. Если Он сказал, я буду, послал, Он послал, я буду с тобой обещать, я с вами. Или же Он этим же евреям сказал, что я дам вам эту землю. Что вы смотрите на эти стены? Что вы смотрите на этих великороссых людей? Там же тоже камни летели и поборали за народ израильский. Там с такими колесницами они поднимались против народа израильского, а Господь такой ливень понес. Ну, это исследовать надо Писание, чтобы это понять. Прямо так не написано. Но есть указание на это, что их колесницы, колеса повязли в грязи, а Израиль без колесниц их взял. Это Господь делал все. Бог благословляет. И очень важно сохранять упование на Бога. Как потеряешь, так все, у нас паника начинается. Когда потеряешь упование на Бога, и у нас ориентиры начинают рябить. И у нас и люди уже как проходящие люди, как деревья и так далее. Еще хочу обратить внимание, когда в нашей жизни материальные ценности начинают преобладать над духовными. Вот брат очень четко подметил. Наша биомасса $7. Вот и все. Но ценность – это внутренний человек. Но когда материальные ценности начинают преобладать, то человек видящий начинает слепнуть. Вот в книге «Исход» 23 главы, я прочитаю этот стих, здесь написано, о дарах написано, материальных ценностях. Стих 8. «Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правильных». Дары слепыми делают зрячих. И очень яркая иллюстрация в Писании – это Валаам. Валаак ему пообещал богатство, чести, даров пообещал. Валаам говорит: да хотя бы он мне полный дом золота бы пообещал. Я не могу приступить к повелению Господне. Вроде правильно говорит, а внутри так захотелось этого золота. А был Богом, был пророком Бога Всевышнего был. И когда Господь все-таки допустил, он пошел. А почему Господь? Да хотел Авраам, сильно хотел. Иди, но будешь говорить только то, что я тебе скажу. И вот когда он в одном из благословений говорит, муж падает, но открыты очи его. Слепнет. Очи открыты, но он слепнет. Почему? Сильно захотелось, вот это мздоимство его сгубило. Возлюбил мзду неправедную. Возлюбил ценности материальные и пророчество утратил. Ценности важные утратил. Просто ослеп. Видит, открыты очи его, но он падает. Так он о себе сказал. Дорогая молодежь, и вот это очень важно, что может нас сбить с правильного ориентира, когда в наши жизненные, временные ценности начинают преобладать над ценностями духовными. Это сбивает человека с пути. Переоценка своей собственной значимости, гордость. Посмотрите, когда Аман приходит в дом утром рано, в дом царя Артаксеркса, царь в это время ночью не спал. Он не спал всю ночь, и Бог его побудил, чтобы он поискал там в записях, в архивах, и нашел, что Мардохей ему жизнь спас. А что ему сделано? Ничего. Так не пойдет царю поступать так. Надо же отблагодарить за жизнь царя. Так, кто там на дворе? Аман заходит. Ну-ка зови. Аман, ну, что бы ты хотел сделать, чтобы сделать тому, кого царь почестью хочет отличить? И что думает Аман? А кого другого еще царь почестью хочет отличить, кроме меня? Гордость. Гордость великая. Совершенно неправильный ориентир у него. Потому что гордость. Молодежь. И теперь ему с посрамлением пришлось все это пышное, что он сказал, что себе пожелал, это сделать Мардохею, о котором он хотел сейчас поговорить, чтобы его на древе повесили. Гордость и грех. Грех слепит человеку сердце. Мы читаем и в Евангелии, и апостол Павел, когда в Риме уже проповедовал, он сказал, пророк Исаия сказал, что народ сей ослепил. Глаза свои каменил сердце. Чем? Грехом. Потому что грех. Ну, собственно, гордость и грех – это одно и то же. И гордость есть грех, но это как одна из разновидностей грехов. Хочу обратить внимание, как нам быть, чтобы у нас выработалось правильное мышление, правильный взгляд, чтобы наши поступки – наше поведение, наша жизнь была благоразумной. Как нам быть, чтобы нам не слепнуть, а чтобы иметь ясный взгляд, ясное видение? Что для этого очень важно? Хочу обратить внимание здесь, как пророку Иеремии было сказано, и как он отвечает на одну его сторону. Господь говорит ему, Иеремия, показывает ему жезл миндального дерева, и говорит, Иеремия, вот что ты видишь? А представьте себе, если бы нам Господь этот вопрос задал, молодежь, что бы мы ответили? У нас одинаковый ответ был или нет? Кто-то, может быть, сказал палочку, или не сказали бы. Кто-то сказал веточку. Кто-то, может, еще по-другому бы ответил. А посмотрите, как говорит Иеремия. Вижу жезл миндального дерева. Второй раз. А сейчас что видишь? Вижу котел. Лицом к северу. И ветер оттуда дует. А как бы мы ответили? Печка стоит, дымит. Или что бы мы сказали? Интересно отвечает Иеремия. Обратили внимание на его внимательность? Вот я вам сейчас покажу. Вот что вы видите? Я в руках держу. Кто-то скажет очки. Кто-то скажет, вижу очки в пластиковой оправе. А кто-то, может, еще скажет, вижу очки в пластиковой оправе для дальнозорких. Потому что, обратите внимание, сразу видно, это не для близоруких очки. Плюс, а не минус. По-разному можно ответить. Это говорит о внимательности Иеремии. И Господь говорит, верно видишь, я бодрствую над словом. Значит, к чему он внимание было приковано? Вообще, в принципе, в жизни у Иеремии. Я бодрствую над словом моим, к слову Господню. Вот я вначале сказал, молодежь, что один из образов дьявола – это лжец. Он отец лжи, и когда говорит ложь, говорит свое. Как нам не обмануться? Вот здесь очень хороший стих в Писании есть. В книге Иисуса Навина в первой главе написано так. «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Будешь поступать благоразумно. В каком случае? Если книга будет у тебя как поучение день и ночь. Молодежь, когда мы внимательно, как Иеремия внимательный, когда мы внимательно вникаем в Писание, то Библия формирует наше мышление. Слово Божье, Библия, оно формирует наше убеждение. И внимательно читая, каждый, кто искренне внимательно вникает туда, приходит к убеждению, что это есть истина. Это совершенная истина, и нет в ней ничего фальшивого или обманчивого, ничего нет. Это подлинная истина. Когда человек приходит к этому убеждению, то есть то, что говорит Библия, становится его убеждением, тогда он будет поступать благоразумно. Сатана – это лжец. И это ложь. Вот сколько там, может быть, времени теряет в интернете, тем интересуюсь и тем, не подозревая, что все окутано ложью, все пропитано ложью. А Библия – это истина. И если мы, братья, сестры, молодежь дорогая, будем формировать свое убеждение на Писание, вы будете действовать благоразумно. Очень благоразумно. И какая это трагедия? Если в судьбоносных вопросах вы сделали неправильный шаг, особенно в начале жизни, тогда, посмотрите, все дальше пойдет кувырком. И когда-то либо погибнешь, либо придется останавливаться, каяться, возвращаться и заново все начинать. Искать надежный фундамент, чтобы твое строение, оно выдержало, и ты мог быть участником вечной жизни. Молодежь, мы не лишены испытаний. И где-то мы люди, где-то можем и пошатнуться. И в жизни Иеремии это тоже было. Тоже было. Вдруг тут у него правильно все, он видит верно. Вдруг наступает такая фаза в его жизни, когда он говорит Богу, с такими словами обращается и говорит, Господи, Богу говорит, неужели ты будешь для меня как обманчивая вода, как неверный источник? Масия, Бог ему так сказал. Если ты извлечешь из ничтожного драгоценное, будешь как мои уста. Иеремия сориентировался. Я не знаю, молодежь, и в нашей жизни времена разные, и трудные бывают, чередуются с благоприятными временами. Но если, может быть, у кого-то вот так получается на данный момент, неужели, Господи, ты будешь для меня как обманчивый источник? Молодежь, давайте еще повнимательнее посмотрим. И если извлечем драгоценное, будем как уста Господни, и благоразумные действия будут в нашей жизни, пусть Господь нас благословит. Аминь.